Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер еще раз, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я, Алла Митрофанова. И в гостях сегодня у нас на радио «Вера» Николай Николаевич Лисовой, известный историк и заместитель председателя Императорского православного палестинского общества. Мы продолжаем наш разговор об Иордании, о Святой Земле, о том, что значило событие крещения Господня для современников Христа во время его земной жизни, что оно значит сейчас для нас, людей, которые отстоят от этого события буквально на 2000 лет.
Мы остановились на том, что родился Христос в Вифлееме.
Пастухи что? И маги пришли поклониться ему,
и
больше
помните,
никого.
И помните, как Лука по этому поводу говорит. Мария же сохраняла слова сии, складывая их в сердце.
Угу.
Кроме Марии никто об этом не знает. Маги пришли, поклонились и ушли. Ирод, на всякий случай, имея в виду угрозу для своей династии, для своих, так сказать, как бы политических интересов, угроза не собственно религиозная, вот, приказал перебить младенцев. Марии и Иосифу с младенцем пришлось бежать в Египет. Все, и тишь, и никто ничего не знает. Богоявление и тут не состоялось. После этого, по возвращении из Египта, Спаситель живет со своими родителями в Назарете. Наверное, помогает своему отцу в мастерской его столярной. Повторяю еще раз, окружающие ничего в этом молодом человеке из Назарета не видят.
Ничего выдающегося.
Ничего выдающегося. И до 30 лет его возраста про Спасителя, как Бога-человека, как Сына Божия, никто ничего не говорит. И вот почему я говорю, что Вифлеем не так далеко от Иордана. И только когда приходит Спаситель на Иордан, к Иоанну Крестителю, предтече его, и Иоанн Креститель говорит: «Се, Агнец Божий, вземлющий грех мира», и когда после этого глас с неба раздается: «Сей есть Сын мой возлюбленный», и Дух в виде голубини спускается на главу Иисуса, только с этого момента вот происходит то, что наш великий художник Иванов назвал явление Христа народу, или то, что мы называем праздником Богоявления. И даже не просто, что Христос был явлен как Бога-человек, как Бог, как Сын Божий, но и то, что вообще первое откровение Троицы, потому что вот Сын Божий, а Отец свидетельствует с небес гласом, а Дух Божий, Дух Святой – в виде голубином спускается над Иорданом. И вспоминается сразу начало книги Бытия. Земля была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водами. И вот теперь опять Дух Божий носится над водами. Над водами, обратите внимание. То есть, на самом деле, крещение Господне в Иордане – это не только благословение или освящение стихии водной. Это освящение всего тварного мира. Это опять Дух Божий над водами. Новое творение по существу. «Се творю все новое». Вот в чем еще значение с точки зрения уже собственно внутренней, таинственной, религиозной. И смотрите, что происходит дальше. Дальше, особенно хорошо у Марка, у него все время, то и дело, он говорит: «И тотчас пошел, Вот это его тотчас знаменитое, стремительное. Вот. И тотчас Господь был перенесен на гору искушения. Ну, пошел на гору искушения. Гора искушения, опять-таки, очень интересное явление с точки зрения священной географии. Вот мы говорим, а география такая вот, как наука о святых. А есть еще и агиогеография, священная география. Вот почему земля святая? Мы говорим, святая земля. Потому что там действительно вдруг вот какие-то священные точки, священные горы. Вот мы говорили о святой реке Иордан. Святая? Святая, безусловно. Мы сейчас в нее спускаемся и освящаемся в ее водах. Вот. А следующий шаг – Господь идет на искушение в пустыню. Ну, это так сказано, в пустыню. На самом деле он проходит мимо города Иерихона. Он в него пока не заходит. В Евангелии не сказано, что он зашел в Иерихон там, и так далее. Он проходит мимо и поднимается на гору искушения. И 40 дней постился и молился. И был искушаем сатаной. Значит, вообще-то говоря, это не просто гора. Это гора дьявола. Вот от святой реки Иордан Христос переходит для совершения вот этого своего исторического подвига, победы над сатаной, над смертью, над грехом, он переходит в зону дьявола, на гору дьявола, и там побеждает владельца этой горы. Это та самая гора, в которую вообще-то из Иерусалима отправляли козла отпущения.
Вот. А сейчас она какой-то смысл имеет у людей, которые там проживают, у иудеев, например?
Нет, иудеи вообще и козла туда не водят, и ни на какую другую гору сейчас козлов не водят. Вот. И иудеи, естественно, так сказать, по поводу христианского значения этой горы, ну, да, тоже, естественно, ничего не говорят. Эта гора для нас, для христиан. Туда ходят прежде всего православные. Католики тоже не ходят, у них там своего храма нет. Вот. В основном это православная гора. Что происходит? То есть происходит следующее искушение Христово. Происходит победа над соблазнами. Победа над искушениями. Первое – это искушение чудом, то есть камни превратив в хлебы. То, что потом все революции всех времен делали.
Главный тезис Великого Инквизитора.
То есть социальное чудо. Угу. Социальное чудо. Потом Христос научит, как накормить народ. Вот обратите внимание, в Евангелии вообще вот такие вот полярности, это очень интересно. Вот здесь он отказался. Чего бы проще? Камень превратить в хлеб. Отказался. А вот когда он будет на другой горе, на горе блаженств, где будет Нагорную проповедь произносить, и вот там, когда вокруг него окажется 5000 голодных людей...
Не считая женщин и детей.
И вот там он научит, как накормить народ 5 хлебами и 2 рыбами. Чувствуете, да?
Да.
То есть вот эти вот переклички постоянные. Вот. Второе искушение. Второе искушение на крыле храма. Дьявол переносит его в святой град Иерусалим, ставит на крыле храма, говорит, бросься вниз. То есть искушение таким вот, скажем, соблазном личного чуда. Что вот можешь, ты можешь.
Все увидят, эффективность проповеди возрастет в разы.
Да, отказывается.
Угу.
Нет, говорит. Наконец, опять дьявол возвращает его на свою гору, на гору искушения над Иерихоном. И говорит, видишь, все царства земные, отсюда видны все, ну, Я не хочу сказать, что с современной горы Искушения я на нее подымался.
Нью-Йорк не видно.
Да, вот. Все земные царства с нее не видны. Но вообще говоря, видно достаточно много. То есть, во всяком случае, за Иордания, за Иорданская земля, то, что за Мертвым морем и вверх по долине Иордана до самого Галилейского моря, это все видно, действительно. Видно достаточно много. Поэтому для образного мышления древнего человека этого достаточно, чтобы сказать, что были пред ним все царства земные. Скажем так, несколько, во всяком случае, было видно. Несколько царств. И Господь тоже отказывается. Дьявол ему говорит: только поклонись мне, и все будет твое. Отказывается Спаситель. Нету. Не будет победы дьяволу. И дьявол отступил от него. А на некоторых иконах даже прямо изображается, там вот на горе Искушения в греческом храме, там есть несколько икон. Обычно православные иконописцы не любят изображать дьявола на иконах.
Да,
вот.
Не любят.
Но вот на нескольких греческих иконах, именно там, на горе Искушения, там есть, что и сокрушился, и обрушился вниз. То есть прогнал Господь дьявола с его горы, даже из его зоны. А его зона, ну, опять-таки, давайте вспомним время, когда Господь пришел на Иордан. Это как раз время, когда множество под видом добра, под видом религиозного откровения, множество вокруг лжерелигий возникает, лжесект. Само раннее христианство потом тоже разбежится ручейками разных гностических сект и всяких других. То есть, на самом деле, человечество действительно жаждало. Время-то такое, время разлома, время вот этой вот палестинско-африканской расселины. Земля разверзлась. Вот пришло время Иордана, разверзлась земля, и на дне мы увидели святую реку Иордан. И Спаситель от неба и до самой вот этой пропасти Иорданской спустился и благословил. И вот в это же время рядом на горе Искушения Господь то же самое делает в собственно духовной области. Он исключает, изгоняет как бы из сознания человечества все те, как мы бы теперь сказали, тоталитарные секты, всякая там дианетика и все прочее. То есть все, что мешает человеку истинному обожению, истинному приходу к богопознанию, истинному богопознанию мешает. Все вот эти вот соблазны, религиозно-социальные, типа из камней накормить человечество, религиозно-оккультные, вот прыгай со стены, и Господь пришлет легионы ангелов, чтобы тебя поддержать. И, наконец, религиозно-экспансивные, то есть мировое господство, идея мирового господства. Вот все это, связанное с различными видами сект, религий, псевдоучений времен Иисуса Христа, все это отвергается, и все это победил Спаситель и изгнал дьявола. И только после этого, вот мы немножко не договариваем, когда говорим, что вот Господь после крещения на Иордан выходит на проповедь. Не после крещения на Иордан, нет. Мы забываем, что рядом с Иорданом еще стоит 40-дневная гора. Гора Искушения, как ее на местные жители называют. И только после этого Господь выходит на проповедь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Николай Лисовой, известный историк, главный научный сотрудник Института российской истории РАН и заместитель председателя Императорского православного палестинского общества, сегодня у нас в гостях. Николай Николаевич, у нас последняя часть нашей программы настает. И теперь, наверное, мы бы хотели с вами поговорить о том, кто же жил еще на берегах реки Иордан, что это были за люди. Вот Священное Писание нам о них рассказывает, но сейчас все-таки в силу оторванности такой временной от того периода мы с трудом представляем, кто эти народы. Их история уже и не сохранила.
К сожалению, вы совершенно вот последняя ваша фраза дает ответ на ваш же вопрос. История их не сохранила, и поэтому она не всегда может про них что-то и сказать. Вот мы поднимаемся на гору Искушения, смотрим вниз, под нами Иерихон. Еще один очень важный символ человечества, символ человеческой истории. Большой курган Иерихона, так называемый Тель-эс-Султан, то есть царский курган. 23 слоя археологии. Это не один город, а 23 города вот за эти 10 тысяч лет, о которых мы говорили, вот что такое Иерихон. Это, ну, почти что 23 народа. Это не в буквальном смысле так, но во всяком случае, учитывая, что сделал, например, Иисус Навин, когда взял с помощью своих иерихонских труб, сокрушивших стены города, что он сделал? Он проклял это место, уничтожил все живое, включая женщин и детей, и запретил на этом месте что-либо строить.
Но потом,
когда он ушел, Иерихон возникает вновь.
Но Иерихон известен нам хотя бы археологическими данными. Но есть ли какие-то... Он исследован, по крайней мере, он исследован.
Достаточно.
Ну а что? Ведь что-то наверняка известно.
Конечно.
О людях, которые жили вокруг.
Конечно. Когда Иисус Навин вел через Иордан, из-за Иордана, вел еврейские племена на землю обетованную, земля обетованная была достаточно хорошо и по-своему даже густо населена. То есть тот факт, что святой земли хватило по Библии на разделить ее на 12 племен, на 12 колен. Колено в географическом смысле – это один из 12 участков Святой Земли, вообще-то говоря. Вот мы говорим Иудея. Это только один из 12, это только колено Иудина. А были колена и другие. Значит, соответственно, там везде, вообще-то говоря, жили люди. Вы тоже хорошо и правильно поставили вопрос. Люди-то там жили. Что с ними произошло далее? Далее произошли достаточно печальные и драматические вещи. Замечательный русский поэт старшего поколения, он уже, так сказать, давно от нас ушел, Коля Глазков, написал когда-то замечательные стихи. Чем столетие интереснее для историка, тем для современников печальней.
Логично.
Это правда.
Вот примерно. Но мы-то понимаем, что Николай Глазков имел в виду наш 20 век. А на самом деле, если мы возьмем 20 век до Рождества Христова или 12 век, когда Иисус Навин пришел со своими племенами из-за Иордана. Вот. Все было примерно точно так же. Одни племена, населявшие в это время Святую Землю, точно так же, как население самого Иерихона, будут безжалостно истреблены. Просто уничтожены. Их нет. Другие племена смешаются с новыми пришельцами, с евреями. Третьи племена будут изгнаны, вытеснены, потеснены и так далее.
Похоже чем-то на нашу историю. Вот где финно-угры теперь?
Абсолютно точно. Это похоже не только на нашу историю, но и на историю в целом. Если сегодня поставить вопрос, какие народы живут на каких землях, то ни один народ на своей земле не живет.
Великое переселение народов, да. Неоднократное.
Да, ни один. Ну, кроме, может быть, китайцев. Китайцы, вот они как у себя на, между Янзы и Хуанхэ, как мы, во всяком случае, в истории как знаем, так вот они там и живут. Все остальные народы, пришедшие на самом деле, или, во всяком случае, на современном этапе живут не там, где они жили. Ну, достаточно вспомнить слово «Франция», германское племя франков. Значит, конечно, пришли из-за Рейна, конечно, пришли из Германии. Современные англосаксы. Само сочетание, что они саксы из Саксонии, опять-таки говорит, что никогда они в Англии не жили. Я уж не говорю про Америку. Никогда они в Англии ни в какой не жили. Смотрим еще более древний слой. Когда англосаксы пришли в Англию, там жили бриты. Бриты тоже не автохтонное население. Они тоже пришли, между прочим, с Европы. Вот есть во Франции такая местность на севере, как раз через пролив, которая называется Бретань.
Бретань, да.
Бретань. То есть те же самые бриты. Да, Бретань и говорит на другом языке. Там не французский язык, там кельтский язык. Бретонский язык – это один вот из кельтских языков, родственных уэльскому, шотландскому, ирландскому. То есть тоже не автохтоны. Они тоже отсюда пришли.
Ну, то есть,
простите... на самом деле сплошные вот такие вот наслоения. И вообще, так, вот теперь напрягитесь и выдержите эту фразу. Это всегда кровавая штука, история. И по-другому, ребята, не бывает.
Ну, это правда.
И Господь, не сказал, что будет по-другому.
И возвращаясь откровение, на святую землю, то
откровение
же самое.
Иоанна Богослова говорит о том, что до самой последней битвы при Армагеддоне все будет война и война и война. А Армагеддон, он находится в 12 километров от Назарета. Еще одна полярность Святой Земли. Вот здесь вот откровение о Богочеловечестве, вот здесь Святая Дева от Духа Свята зачала Иисуса, а в 12 километров от этого опять-таки зона дьявола, опять-таки место последней битвы сынов света и сынов тьмы. Все рядышком.
И где-то там течет Иордан.
А Иордан, правда, там он сравнительно подальше.
Ну как, места-то все те же.
Но, тем не менее, места те же самые. И из того же Назарета Иисус спустился в приморский Капернаум, когда его выгнали вместе с его семейством из Назарета.
Вот. Надо еще понимать, что расстояния все-таки...
Расстояния очень маленькие.
Небольшие.
Расстояния небольшие, но хотя на самом деле, так совсем между нами, расстояния исторические и вообще небольшие. Это вот наша Россия нас избаловала.
И современная история.
И современная история, с одной стороны, и именно наш менталитет, что у нас пространство от Балтийского моря до моря Беринга, до Тихого океана. А Европа-то вся, которая мыс. Европа – это мыс, вдающийся в Атлантический океан. Вот. Там, на самом деле, все тесно.
А вот интересно, для людей времен Христа расстояние от Иерусалима до Назарета, например, это значительное расстояние. То есть сейчас для нас, сел на машину, от Иерусалима в ту сторону проехать пару часов. Даже меньше.
Ну, 3 часа ехать будешь, потому что 137 километров.
137 километров. 137,
но не очень удобные дороги. То есть в Назарет надо ехать либо по Приморскому шоссе, то есть надо из Иерусалима сначала доехать до Тель-Авива, потом mm-hmm. выехать на Приморское шоссе, а потом от Хайфы, наоборот, опять... Но, все то есть 3 часа будешь.
Соседняя Рязань, всего-то да. рядом с Москвой, и то
дальше. Все рядом,
на самом деле. А для людей, вот для сознания людей того времени.
Еще ближе все было.
Огромное расстояние, нет?
Нет, еще ближе все было. Парадокс такой, что вот наш преподобный Сергий Радонежский...
Ходил пешком.
Ходил пешком со своего Маковца до Москвы и обратно, причем только ряса развивалась за плечами.
И дальше гораздо ходили.
Так быстро он шел.
Да, в хорошей форме был.
Понимаете? Точно так же Господь Иисус Христос. Вот Христос и его ученики – это сплошное хождение. Они никогда не на месте. Они больше 1-2, ну, может быть, 3 раз на одном месте не ночевали. Они все время в дороге. И все это недалеко, и все это быстро. Как евангелист Марк скажет, тотчас. И тотчас взошел на гору, и тотчас ушел в Назарет.
Евангелист Марк вообще очень быстрый евангелист.
Он быстрый, он
самый стремительный, наверное,
наиболее стремительный, да. Наиболее короткий, вообще-то угу. говоря. Вот. Но, тем не менее, он действительно, как бы вот масштабы явления исторического, угу. историческую картину, он передает. Конечно, это не наше время, когда есть машины, есть самолеты там, и так далее. Конечно, паломники в Святую Землю, будь то из европейских стран или потом в более позднее время уже из нашей Святой Руси, конечно, они ходили достаточно медленно.
Спасибо большое. Николай Николаевич Лисовой сегодня провел вместе с нами этот светлый вечер на радио «Вера». Алла Митрофанова и Алексей Пичугин также прощаемся. С праздником, дорогие друзья. Всего хорошего.
С праздником. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».